Сегодня продолжение цикла «Сотворение мира», восьмое занятие. Мы говорили на последних занятиях о том, что цель состоит в том, чтобы Всевышний продемонстрировал свое единство. И рассматривались разные аспекты этого проявления. Разные аспекты. Поскольку есть разные формы проявления ситрахи, соответственно, силы противоположны ему. Творение многообразно, и помимо вот этого внешнего многообразия, оно имеет еще видимую сторону и скрытую. И если мы говорим о том, что Творец велик в плане того, что мы можем увидеть, то есть в рамках природы, то это, конечно, сужение величия, в чем принципиальное. Потому что на самом деле все творение, оно существует по своей сути в невидимом мире. И, естественно, единственное, оно тоже должно демонстрироваться в первую очередь в невидимом мире и уже как следствие здесь. Об этом и шла речь на прошлом занятии, вот это взаимодействие невидимого и видимого. И были рассмотрены три примера. Это вот первая казнь, превращение воды в кровь. Вторая – это, значит, киним, ши. И третья была связана с оров, это вот звери, стая зверей напала. Сегодня мы будем двигаться в этом направлении и рассмотрим девятую казнь. Хойшах, то есть темнота, мрак. Начнем с пасук, который говорит об этом. И простер Моше свою руку над небом. Вахи хойшах, афейла. И возник, стал хойшах, темнота. Вахол эрц Мицраим. На всей земле египетской шло шесемим, три дня. Один пасук. И следующий говорит, продолжает. Лору иш эс эхов, ахив, не видел человек своего брата, я дословно перевожу, вело кому иш метахтов, и не вставали человек от своего места, люди не могли встать из своих мест. Три дня. Влухол бене Исраил, хайсовер, и для всех бене Исраил, евреев, был свет в их местах их обитания. Что-то здесь речь идет о маке хойшах, наказании посредством темноты. И здесь сказано, значит, указаны две вещи. Человек не видел брата своего и не могли встать с места. Вроде все понятно. Не видел брата своего, но значит не было видимости никакой. Темно было. Не смог встать в место, по-видимому, не мог ходить, в темноте люди не ходят, были прикованы к месту. Это простое понимание. Но, с другой стороны, значит, пусть все так и будет, как мы предполагаем, не будем это оспаривать, но те, кто хочет понять, а в чем же смысл, они должны следовать строго за текстом. Если в тексте сказано, что Лору иш эс ахив, человек не видел брата своего, значит, это что-то значит. Можно было сказать, просто ничего не видел. Если Хумаш сказал вот таким образом, значит, он что-то имеет в виду. Также и со вторым высказыванием о том, что не мог встать с места. Что это значит, не мог встать с места? Это понимать буквально, что ли, не мог подняться? Довольно странно. Тоже, наверное, что-то имеется в виду. Мидраш предлагает такое толкование Мидраш Танхума. Он, да, таки не мог встать с места, или человек египтянин не мог встать с места и сесть не мог даже. Был как бы завис в пространстве. Если мы понимаем этот Мидраш буквально, то сразу моментально возникают проблемы. Но если он не мог двигаться, то он кушать не мог три дня. На самом деле еще потом три дня было, шесть дней получается. Это уже подозрительно. Дальше, если он не мог кушать, он не мог, соответственно, и выводить из себя отходы. Он дышать не мог, рот не открыть было. Значит, что с этим делать, со всеми этими вопросами? А Хоем эти вопросы не беспокоят. Если понимать менеджер буквально, тогда надо было сказать, ну, должно быть продолжение, вот посмотрите, что с ними стало после этого. В каком плачевном состоянии они оказались. Ничего такого нет. Как же понимать тогда, вот не могли встать с места, что это обозначает? Ну хорошо, вот эти вопросы, которые здесь возникли, и на них мы постепенно будем отвечать. Сначала поймем, в чем суть этой хойшек, мрак. Первый раз хумаш, слово хойшек употребляется, возникает во втором пасуке. Яхор сайсо тоху и воху, яхойш алпиней тхум. А земля была пустая и хаотична, и мрак был над бездной. В этом контексте, в этом, значит, земля была пустая и хаотична, тоху и воху. Это хаос. Это беспорядочное такое движение. Нет никакой организации. Что не организовано, нет системы. Это предельный случай келькуль, разрушения. Дальше, значит, вот хойшек, он связан с этим. Вот мы видим, что хойшек – это вещь, которая связана с разрушением, с келькуль. Дальше, значит, пасук говорит о том, что «Вайомер луким ихи ойер» – сказал Всевышний, будет свет. «Ихи ойер» – стал свет. И дальше началось преобразование. Шесть дней творения, вот преобразование, создание мира, когда он из тоу и воу, из пустоты и хаоса, превратился в то, что уже возникло вот в конце шестого дня. Человек появился, той мёд. Очень хорошо. Мы видим, что Оэ представляет из себя концепцию тикун, создание, так сказать, позитивного чего-то, системы, которая функционирует. А хойшек – это обратное, это разрушение. Это общая концепция, но теперь возникает вопрос, а что же вот в это во время этой девятой казни произошло? Что тикулим, они будут совершенно разные, равно как и тикуним. Каждая вера, каждый грех, он приводит к определенному виду разрушения. Следование закону, наоборот, двигает человека в направлении созидания, тикун. Вот какого типа килкуль был в тот момент? Вот это вопрос, который предстоит выяснить. Начнем с человека. Он сделан по образу и подобию. И есть, так сказать, его аналог в творении и в самом существовании Творца. Так вот, где, так сказать, хойша, где ойр, где мрак, где свет в самом человеке? Ну, самое светлое место у человека – это его душа, нашама. Она светит. Если мы хотим понять, в чем килкуль, разрушение. Что-то, разрушение, оно возникает после того, как было что-то создано, тогда уже можно разрушать. Чтобы понять, что такое, какой килкуль произошел, надо увидеть, а в чем суть тикун. И отталкиваясь от этого, можно сразу будет сообразить, а в чем тогда килкуль, разрушение. Так вот, тикун человека, который состоит из нашамы и гуф, из души и тела, стоит вот в этом соединении нашамы и тела, души и тела. Хотя сама по себе нашама, она вещь очень высокая и совершенная, она не может в этом мире существовать без гуф, без тела. И вот ее соединение с телом в этом мире есть ее тикун. Тикун – это правильное функционирование. Она в этом мире не может функционировать без гуф, без тела. Значит, вот первое, что мы должны взять за основу тикуна, фундаментальная вещь в этом, это ее соединение с гуф. И через это соединение она проявляется, она может проявляться в этом мире. Она пришла в этот мир, чтобы проявиться в этом мире. Вот того, как она будет проявляться в этом мире, и будет зависеть, значит, усовершенствована себя или нет. И наоборот, приносит вред себе. Для гуф тоже есть польза от того, что нашама в нее пришла, что их ее нет в гуф. Он, так сказать, не функционирует, не живет, он разлагается наоборот. Присутствие нашамы в нем – это и есть его тикун. Дальше есть разные, как бы, степени вот этого соединения. Насколько удачно нашама проявляется через гуф. насколько удачно она делает секунду, но основа в самом самом соединении. Ну, если так, тогда, значит, в чем килкуль будет? Мы должны взять, посмотреть, что... Килкуль в том, что вот этого соединения нет уже. От чего он произойдет, от чего нет этого соединения, от чего он возникает? Ну, предельный случай вот этого разъединения – это смерть. Как смерть наступает? Тело не может функционировать уже правильно. Нарушение функционирования тела приводит к смерти. И тогда нашама уже у нее нет места, где ей присутствовать. Она уходит. Это предельный случай. Вот мы видим, это действительно вещи диаметрально противоположные. Секунд – это соединение нашама и гуф. Килькуль – это, наоборот, разъединение в какой-то степени, за счет чего гуф не подготовлен, не может принять уже эту нашаму, он перестает функционировать правильно. Это вот происходит с человеком. Теперь, значит, что будет в творении? Ну, мы должны вот то, что мы сейчас увидели, перенести на творение и еще выше на существование Творца. У каждой вещи в этом мире, у каждого создания есть свой корень наверху. У нашамы есть свой корень, у гуф свой корень. И вот так же, как здесь на земле, гуф является как бы сосудом, который вмещает в себя нашаму, так же и там наверху. Корень этого гуф есть сосуд, принимающий корень нашамы. То соединение, которое есть в внешнем мире, которое себя представляет человек, оно есть и наверху. И в творении, и в существовании самого Творца. И так же, как здесь килькуль – это вот ослабление этого соединения за счет того, что гуф не может функционировать правильно, он разрушен, так же и наверху. Так же и наверху. Вот этот сосуд, который вмещает вот это светило верхнее, он не может его принять, не может принять его света. Вот этот килькуль, о котором мы сейчас говорим, это вещь уже не частная, а принципиальное, потому что мы не говорим о каком-то конкретном проявлении человека, а мы говорим о глобальном, его самосуществовании в этом мире. Точно так же и наверху. Вот это соотношение между верхними корнями, оно принципиально для всего творения. Тоже носит глобальный характер. Там наверху вот этот сосуд, который принимает свет, он тоже свет. То есть в состоянии Творца ничего, кроме светов, не существует. Но это свет другого качества. Не просто меньше света, он другого качества. Чтобы лучше прочувствовать, ну вот на примере человека на его материальном уровне есть мозг и есть, ну скажем, рука. И то это материя. Это разные виды материи. Разная степень как бы совершенства. Принципиально разный вид материи. Поэтому из одного вида сделан мозг, из другого рука. Теперь мы, вот после как мы рассмотрели этот первый вид тикун, и увидели, в чем килкуль, теперь можем перейти к этой уже маке хойших, к темноту, и посмотреть, что там происходило, опираясь на этот пасук. Пасук говорит, что Лоро У не видел Иш Эс Ахив, не видел человек брата своего. Давайте проанализируем слова этого пасука. Не видел. Не видел, значит, не было света. Нет света, человек не видит. Дальше. Сказано, не видел человек брата своего. Можно было сказать по-другому. Вообще ничего не видел. Но здесь сказано, что человек не видел брата. То есть, как бы свет не переходил от него к его брату. Поэтому не видел брата. Если был свет между ним и его братом, он бы увидел брата. Пасук нас ведет по линии о том, что вот эта передача света от человека к брату его была устранена, ее не было. Было нарушение в этот момент. Что такое человек? Иш. Ну, суть человека – это его душа. Мы это знаем. Поэтому, когда говорится о проблеме в этом пасуке, о проблеме со светом, и говорится про человека, если мы не читаем на уровне буквальном, а смотрим, так сказать, в суть, что за этим стоит, и начинаем читать это на уровне более высоком, да, Иш мы должны прочесть как нашама. А там, наверху, в верхнем мире, аналог этой нашамы, вот определенное светило, это является ее корнем. Не видел брата своего, Значит, кто такой брат? Не сказано, что человек не видел другого человека. А сказано брата. То брат для нашамы. Мы же не говорим, что вот в прямом смысле у двоюродный, там, троюродный родной брат. Мы читаем это на уровне уже, значит, концепции. Брат для нашамы, кто он? Что-то родственное для этой нашамы. Кто самый большой, близкий родственник для нашамы? Очевидно, Гуф. Вот с кем она соединена вместе. Вот родство. И действительно, человек посмотрит на свою нашаму и скажет, ну кому она близка более всего? Ни к жене, к мужу, ни к детям, ни к детям, а к самому, вот к самому Гуф, вот кому она в первую очередь представляет.
А не Всевышнему?
Но это, если бы она была представлена в этом мире, в нашем состоянии, к Всевышнему, все бы были абсолютными цедиким. Абсолютными были цедиким, и нечем было приходить в этот мир. В том-то и дело, что придя в этот мир, она отсоединена от Всевышнего. В этом-то и есть галут ее. Когда она уйдет из этого мира, конечно, Гуф не отделится от Гуфа, она останется внизу, она пойдет наверх, уже не будет этого родства. Но в этом самом мире, кто для нее самый близкий, по созданию, ну, в чем ее собственный. И если мы переходим на этот верхний уровень, тогда получается, вот это верхнее светило, верхний корень, и кто его брат, как бы, там наверху, сосуд, который для этой нашамы, кли. И вот этот переход света от светила этого к его сосуду был нарушен. Это и есть килькуль. Вот об этом и говорит пасук. Если мы прочтем этот пасук не на уровне прямом, человек не видит брата, если просто идет о видении, зачем говорится про человека и брата? Просто ничего не видел, и все. Нет, нас ведут по этой линии, не видел брата. И хотя мы читали это не буквально, а в смысле переносном, в смысле возвышенном. Да надо разбираться, что тут Иш, что такое брат, уже на этом уровне. Иш – это нашама. Вот что такое человек, это его нашама. Это суть его. Это кто такой брат? А это Гуф для этой нашамы, в которую он пришел, в которую она пришла в этот мир. И вот они не видели друг друга. Не шел свет этот. Не было этого соединения. Вот о чем говорит пасук. И это же самое было наверху. Пасук нас учит о уровне скрытом. В терминах, привычных для нас. Человек и брат. Свет.
Это ребёнок?
Ну, вопрос сейчас. Так, это, значит, вот первая часть. Дальше сказано, что человек не мог подняться с места своего. Что за этим стоит? Если мы читаем сам пасук, вот его первой части, человек не видел брата своего, мы никогда не додумаемся на том, на самом деле, что здесь произошло, там наверху. Но Хагоним знает, что вот какого типа килькуль бывает наверху с этими светилами. И тогда вот можно применить этот пасук к этому знанию. Увидеть, что это знание, оно отражено в этом пасуке. То есть как бы речь не о том, что не так, что вот прочли, ага, расшифровали этот пасук и сказали, какого же типа килькуль существует наверху. Не так. На самом деле наоборот. Известно, что наверху вот есть два вида принципиальных, главных тикуним для тех верхних светил, и, соответственно, два вида принципиально важных, глобальных для килькулим. И вот после того, как есть это знание, тогда можно найти это в пасуке уже. Вот так это работает. У нас эта идея уже прорабатывается несколько раз. Мы видели, что как человек изучает гемору, видит, там вот написано галаха, выводится какая-то драж, делается на пасуке. Какое-то лишнее слово, или там буквы, или еще что-то. Вот из этого выводится закон. И по наивности можно пока думать так, что вот Танни Хахам, он читал Хумаш, увидел это слово лишнее и вывел свой закон. Вот теперь он существует. Не так. Он знал заранее этот закон. Синай он это получил. И дальше вот работа, ищешь Хумаш, где есть место, которое отвечает этому закону. Вот здесь то же самое, только не на уровне закона, а на уровне концепции. Так вот, значит, с первой видом тикуна мы уже справились, килькуль, соответственно. Теперь второй вид. В чем его суть? И когда мы увидим, в чем его суть, тогда мы увидим, что вот этот пасук, этот человек не мог встать из своего места, он действительно очень точно отражает эту суть. Предельно точно. Сначала надо знать, а в чем, собственно, этот Юркуль состоит. Для этого надо знать, в чем тикун состоит второго типа, глобальный. Первый вид тикун, он состоял в соединении нешамы и гуф. Второй вид тикуна состоит, он относится уже к самому нешаме, к самой душе. Здесь же речь идет не о соединении души и тела, верхнего светила его сосуда, а тикун в самом этом светиле, или в самой душе человека. В чем состоит этот тикун? Ну, опять-таки, оттолкнемся от человека. У него есть, значит, душа, мы сейчас уже о теле не говорим, только о душе, и у него есть разные уровни. Нефеш, рух, нешама. Три основных уровня. И нефеш, нижняя часть, нижний уровень человека, он тоже развивается на две части. Нефеш бехемис, животная душа, и нефеш сихлис, разумная человеческая душа. Нефеш животная, животная нефеш человека, она, так сказать, вот соединяет его с этим миром. Разные качества сюда входят, разум, кстати, входит тоже. Хотя мы и говорим, что высокая нефеш человека, это имеет название, она имеет название нефеш сихлис, разумная, но тем не менее в животной душе тоже разум присутствует. Человек связан с этим миром, посредством разума в очень значительной степени, не как корова. Но свойство, особенность этой животной души, что она направлена, так сказать, по своей природе к этому миру. На это она сориентирована. Как животное. Животное ходит, корова ходит, она травку щиплет. Она весь день так может щипать ее. Голову не поднимает вверх. Так и вот животная душа человека, она, так сказать, привязана, привязывает человека к этому миру. Она осуществляется, она необходима, связь с этим миром нужна, как без нее. Разумная душа человека, энефис человека, она, наоборот, направлена вверх. Ну, а где ее вверх? Потому что в душе есть еще более высокая часть, рух, а то еще выше, нешама. Вот куда она направлена. Это по сути. А если в пространстве, то вот Всевышнему она направлена, потому что стоит за кадром. У них как бы разные интересы в этом мире. У животной души и у человеческой души, разумной. В чем тикун животной души человека? Животный нефеш. Она может возвышаться. Это не будет ее тикун. А как это происходит? Тут могут быть разные объяснения. Первое объяснение такое, это тонкая душа. Нефеш человека, она может быть более грубая, может быть более тонкой. Так же, как, например, взять... Ну вот музыканта, он слушает музыку определенным образом, нефеш в этот момент реагирует определенным образом. И для него есть разница, пианино или балалайка. А для любого человека большой разницы нет. У него другие интересы в этом мире. Что-то тонкая душа, это которая нефеш животное, она которая тогда имеет, как быть, может почувствовать мир в его тонком проявлении. Это одно понимание. Как бы. И люди тогда для него возвышенный человек, тонко чувствует. Это так люди рассуждают. Есть другой вид, так сказать, возвышения души, когда эта животная душа направлена не в тонкую сферу творения видимого, звуков, красок, слов, звука, все такое, мысли, наука, а она направлена вверх, к разумной душе, к человеческой душе, туда сориентирована. Это тоже ее возвышение. Вот есть два типа, как бы, и какой из них, значит, на самом деле есть возвышение души? Ну, очевидно, образом второе. Что мы говорим о возвышении, это как бы выход, уход за рамки, приближение к Творцу, вот это возвышение, а не приближение к самому творению. Поэтому, если мы говорим о истинном возвышении, тогда надо говорить уже о втором типе, когда душа, это животное, направлено вверх, к своей разумной части, к разумной душе. Разумный нефеш. А за счет чего это достигается? Как она может вдруг туда пойти? Ну, очевидно, свет от этой человеческой разумной нефеш в нее приходит, поступает. В этом случае, получая вот такое питание внутрь себя, она меняет ориентацию. И тогда вот эти ее проявления в этом мире, ну, например, желания, оно становится возвышенным. Человек желает, что он желает. Он желает то, что Творец желает. Творец сказал, я хочу, чтобы ты делал это. Написано в Торе. И для него это действительно желание. Он ждет минху, тфилу, ждет ее, вот, думает, ага, через 10 минут будет вот эта митцва, которую смогу выполнить, прекрасную. Или нет, он желает того, что вот разные 10 человек желаний в этом мире. Минха, да, через 10 минут я пойду, расскажу то, что там мне приказали говорить, и все, пойду дальше свои дела делаться. Вот вопрос, куда его нефеш, животное, направлено. И там желает. Вопрос, чего? Так вот, значит, если верхняя нефеш в эту нижнюю нефеш направляет свой свет так, что та его принимает, тогда вот этот свет, который идет, как бы становится внутренней частью уже этой нефеш, животной, его что ли душой, и вот это и есть возвышение. Это не возвышение по пространству стало выше. Мы говорим о духовных субстанциях, о духовных структурах. Возвышение на духовном уровне значит понимание внутрь себя духовности. Что такое понимание духовности? Это тот свет, который идет сверху. Откуда она получит этот свет сверху? Единственный способ получить это через свою нафиш, более высокую. Вот и все. Другого просто нет. Так устроено. Дальше, значит, уже мы идем по ступеням. Нефеш уже, она может тоже получать возвышение от кого? От своего рух, более высокой части души. Тот, в свою очередь, от нашамы. Та от той нашамы, которая снаружи. А та уже от того, что еще выше. От своего корня. Который уже соединен в каком-то смысле со шхиной, то есть с сочетанием Всевышнего. Вот так оно идет в возвышение. По ступенькам. Процесс это не как бы вот что-то надо подумать о высоком. Это надо действительно внутри вот пройти эти все ступеньки. Во всем их многообразнее. Это и есть возвышение. Духовный рост. Приближение к своему корню. Что-то вот концепция тикун для нашамы. Килкуль для нашамы. Но это наоборот. Тогда вот это нефиш животное, животное нефиш человека, она не получает свет сверху от своей человеческой души. В этом смысле она не возвышается. Это килкуль. Пример этого килкуля, который, значит, о котором мы сейчас говорим. Адам решен, первый человек. После того, как он сделал хет, согрешил Ганейден, высокая часть его души, она от него просто отлетела. Он остался с тем, что вот у него было в душе, в своей нижней части души, нефеш. Ну, его нефеш была, нам может только позавидовать его нефеш. Но тем не менее, это была только нефеш, потому что с тем, что было. То нефеш же не получала свет сверху. Вот мы говорим, что он опустился. И как следствие, он был выкинут из Ганейден. Пришел в этот мир, в котором мы существуем. Он же не мог воспринять вот тот свет высокий, потому что в его душе уже не было этой части. Это он был изгнан. Это вот пример килкуль. Для души самой. Иеровоам, другой пример, у нас на одном из занятий было, что после того, как он сделал Авода Зара, приношение, то верхняя часть, хорошая часть, замечательная часть его души его покинула. Он же стал другим человеком, потому что душа изменилась. Это вот значит, тикун и килкуль второго типа. Но у этого килкуль и тикун второго типа есть еще другая сторона. Два аспекта. Один аспект, который мы сейчас уже сказали. А второй аспект, когда вот эта нижняя часть души не просто получает свет сверху, а становится оболочкой одежды для верхней части. Это тоже возвышение, чем более высокое. Одно дело получать как бы свет откуда-то сверху, внутри себя получать как бы, питание для своей души, новую душу получать, а другое – быть уже на уровне этом высоком, быть как бы одеждой для этого высокого. Это гораздо более высокая ступень возвышения. И вот пример этого описан в Хумаш. Мы сейчас разберем это. Про Моше Рабейну. Сказано, когда он приблизился к кусту, который горел и не сгорал, Всевышний сказал ему, Вайомар, Алцикрав, Алом, не приближайся сюда, Сал на Алеха, сними обувь, Мял Раглеха со своих ног. И Хамоком, Аширато Ометалов, потому что место, на котором стоишь, Атмас Койдышху, земля Койдыш, святая она, оно. Что здесь происходит? Простое понимание пасука, значит, ясно. Но здесь говорится гораздо больше. Моше Рабейну пришел в этот мир уже весьма-весьма необычным человеком. Место, в котором он появился, стал, дом стал, как нас учат, залит светом. Но этого мало. У него было еще два возвышения принципиальных в его духовном росте. И одно отписано здесь, в этом пасуке. Сними ботинок, обувь с ног своих. А другое уже на Хар-Синай. Когда он получил Тору, и его лицу трудно было подойти, оно светилось просто. Так вот, что за преобразование имело место здесь? Сними обувь с ног своих. Давайте прочтем этот пасук не впрямую, иначе мы много не увидим, кроме того, что вот Хар-Синай хорошая гора, святая, и все. Но здесь говорится о вещах принципиально важных. Тикун Моше Рабейну. Ну, для этого надо знать терминологию. На одном из занятий мы говорили, что такое ноги. У человека это приводилось к концепции Виленского Гаона о том, что ноги из себя представляют. Ну, на физическом уровне ходят по земле. Нога и ноги – это то, что приближает человека к земле. Не просто он стоит на земле ногами, а не на голове. Голова у него, как раз, к небу идет. Но он еще ходит по земле, перемещается. Вот функция ног. На духовном уже уровне, что приближает человека к внешнему миру, то есть к земле, его качество. Каждый человек соприкасается с этим миром через свои качества. Ну, есть, конечно, физическое соприкосновение, понятно. Но есть еще вот на уровне качеств. Разум, там, все многоразие в этом внутреннем мире человека. Это и есть его связь с этим внешним миром, землей. И благодаря этим качествам он совершает духовное преобразование в этом мире, то есть ходит по нему. Это вот и есть ноги. Дальше обувь. Обувь, ну, на физическом уровне обувь для чего нужна? Она защищает ноги. Иначе, если пойдешь без обуви, ну, поранишься. Там стекло, колючки, репейники, репей. На духовном уровне есть опасность какая-то для качества человека, его перемещения в этом мире. Для качеств. Что за опасность? Ецерара, коэхра, ситрахра. На физическом уровне это вот колючки, репей. Как сказано было, вот земля будет произрастать себя колючки, репей. Будешь трудно работать. Из-за чего? Из-за того, что коэхра появился в мире. Так вот, обувь это тоже защищает качество человека в его мире. Для себя надо сразу сообразить, это очень важно. Что меня защищает? Что защищает мои качества? Я не цадик полный. Что защищает меня, мои качества, от того, чтобы меня эта сила не вошла и не съела меня с потрохами? Что? Где эта обувь? Ну, Барух Ашем, мы получили на Синай. Тора, мицвот, изучение Торы – это то, что оберегает человека. Тот кодекс, который хранит нас от того, чтобы мы не попали вот в лапы этой силы, в пасть этой силы, змею. Так вот, что, Моше Рабейну, здесь было сказано. Сними обувь своих ног. Что это означает? Тебе не нужна эта защита? Зачем тебе эта обувь? Вот на какой уровень поднялся. Он поднялся здесь на тот уровень, такой тикун в нем произошел в этот момент, к этому моменту, скажем, что его качества были абсолютно свободны от злого начала. И в этот момент животная душа, в которой вот есть эти качества все, она стала оболочкой для разумной души. Не просто в нее прошел свет внутрь, а это и раньше было. Но здесь другой вид секунды. Когда она становится уже как бы частью верхнего. Внешней частью, но все-таки частью. Это секунд второго типа. Он гораздо выше, чем первый. И вот так же, как, значит, вот так и в творении, может быть. Нижняя часть светила может стать оболочкой для этого же, для более верхней части этого же самого светила. Это секунд второго типа. Противоположного калькуль. Да не происходит возвышение. Вот мы видим два типа, как бы, два аспекта в этом возвышении, соответственно, невозможности возвышения. Либо на первом уровне, когда проникает свет внутрь, нижний уровень души от верхнего, либо наоборот, когда эта нижняя часть, это же оболочка одежды, как бы, для верхней части. и там можно сказать, что душа поднялась, стала возвышенной. Противоположно этому, душа внизу, она не может подняться. Это килькуль. Ее не проникает свет сверху. Ну и, конечно же, она не, так сказать, не может оторваться от того места, в котором она находится. Она не может стать оболочкой для более высокого. Вот именно про это говорит пасук. Египтяне не могли подняться со своего места. Иш? А что такое Иш? Мы говорили, что душа. Она не могла подняться со своего места. Это второй тип килкуль. Первое – это соединение нашамы и гуф. Второе – это уже килкуль в самой нашаме. Она стала низкой просто. Вот отсюда мы видим, так, опираясь на этот пасук, какого типа разрушения, в чем так, была эта мака в Койшах. Когда свет не может проникать вниз, внизу мрак. Вот это происходило на уровне верхнем. Те как бы сосуды египетские, которые там наверху для их светил, они стали такими, что они не могут принимать этот свет верхний. Нет этого соединения. Это первый килкуль. Человек не видел другого, брата своего. И более того, второй еще в самих этих светилах, второго типа килкуль. Нижняя часть не может быть одеждой для верхнего. В обоих случаях мрак наступает, что это разрыв между источником света и того, куда он идет. Это вот мака Хойша, которая была наверху. И отражение здесь, египтяне положились в темноту. Дальше в этом же месте пасук говорит о том, что Лабине Исраил для сынов Израиля был свет. Хайсо Ойр. Был свет. Значит, ну, на простом уровне у них темно, у нас светло. Но если мы читаем пасук уже вот темно в плане того, что это Хойшек, это вот те два килкулим, которые были, тогда и концепцию света мы должны тоже в этом ключе рассматривать. У них килкуль по этим двум направлениям, а у нас тикун по этим двум направлениям. Это не просто тикун какой-то брат, то есть локальный, а глобальный. Соединение нашамы и гуф. Это глобальное соединение. Поднятие нижнего уровня наверх. Это не частность какая-то. Вот так и здесь то, что произошло в этот момент. У нас тоев, у них ра. У них ра глобальный, у нас тоев глобальный. Вот этот секунд первого или второго типа, это на самом деле предвестник геулы. Секунд в верхнем мире. Среди светил. И действительно, вот за этой макой Хойшек последовало последняя мака, мака Бехойрес, первенцев, это Гула уже. За счет света, который поразил первенцев, это и был свет Гиулы уже. Ничего к этому не добавилось уже. Вот Хойшек, это вот преддверие этой Гулы, подготовка к этой Гиулы. В чем состоит? Вот там наверху должны произойти эти два вида тикуним. Без этого никакой Гиулы не будет. Строй храм здесь, хоть все кирпичи хорошие, ничего не получится. Ты должен подумать, а что в мире происходит там наверху. Так, ну и мы видим, что, значит, вот это происходило тогда, и более того, наш лидер, Моше Рабейну, он отвечал ему, он отвечал в такой степени, что у него был этот тикун, соединение этих в душе, когда не просто получал свет сверху, а стал оболочкой для верхнего, верхний вид этого, этой геолы. Ну и поскольку вот, и здесь мы видим, что одно к одному. То, что происходило наверху, то, что происходило внизу с народом, и лидер, посредник, как бы, связующий звено между небом и землей, он тоже был на этом же самом уровне. Дальше вот эта мака Хойшах, она имела интересные последствия. Хаоми связывает его, ее эту маку, с тем, что произошло потом, уже во время самой Геулы, когда а Кодыш Боруху приказал, давайте я сейчас прочту, что. Так, секунду. Пасук говорит такое. Набер но базней хаом. Скажи, Всевышний говорит Моше Рабейну, скажи народу, с евреем, чтобы они спросили иш мей эйс Эйху, человек от ближнего своего, Виша и женщина от ближней своей, тлей, кесов, сосуды, вещи серебряные, ухлей, захов, и сосуды, вещи золотые. И Ашем дал милость в глазах египтян, и они это отдавали. Какая связь между Маркой и Хойшек и вот этим пасуком? На простом уровне, опять-таки, пасук читается вполне спокойно, что были угнетаемы Бене Исраил. И сейчас нашло, наступило время получить вознаграждение за это. Все справедливо. Лес восторжествовало. Но мы не будем идти по этому уровню простого понимания, что мы хотим понять, а что на самом деле здесь произошло. Ну и чтобы, так сказать, увидеть, что же на самом деле произошло, мы должны оттолкнуться от того, что здесь написано. Ну и как вот мы обычно действуем, увидеть какие-то странности в этом посуде. А их тут несколько, на самом деле. Вот зацепившись за эти странности, мы начнем раскручивать и придем к пониманию того, что же здесь на самом деле произошло. Давайте смотреть, что здесь необычно. Сказано, что, значит, мужчина, он от мужчины, человек от человека, от ближнего своего, и женщина от женщины, от ближней своей. Можно было сказать по-другому. Евреи от египтян, и все. Что за разделение такое? Но если вы скажете, что разделение, ну, естественно, как здесь в комнате сидят женщины, с одной стороны, мужчина с другой. Это верно. Но это будет простое понимание. Наверное, здесь имеется в виду нечто более глубокое, чем это. Это первый вопрос. Второй вопрос. Здесь сказано, что они взяли у них вещи золотые и серебряные. Что-то ценное. Но мы знаем, что за каждым металлом стоит какая-то своя суть. Бумаж обозначены четыре вида металлов. Железо, медь, серебро и золото. Значит, это... Здесь сказано про серебро и золото. Тоже вопрос, что за этим стоит. Дальше, если мы почитаем через несколько псук позже, там сказано, что на самом деле не просто взяли золотые и серебряные вещи, но еще и одежду взяли. Вопрос сразу, а почему, значит, сначала не сказано про одежду, а потом уже сказано про одежду? И никому не придет в голову в то, что они вот взяли одежду по своему собственному желанию и спросили, а не было приказа сверху. Конечно, был приказ сверху и на одежду тоже. Но вот по какой-то причине сначала это не сказано, а потом только сказано про одежду. Это тоже вопрос, почему. Дальше, что еще здесь очень, так сказать, поражает, это сказано, что человек не взял у ближнего своего. Какой ближний? О чем речь? Евреи и египтяне, какая близость? Где вы такое видели? Ближнего. Право? Наверное, откуда это взялось все? Там большой вопрос, кстати, из всех этих. Так. Ну хорошо, есть еще одно место, вызывающее недоумение. Сказано «дабер но бэзне аум». Не просто сказано «дабер бэзне», «скажи народу», а слово «но», «нуналов». Это зачем сказано? Это просто лишнее слово здесь. «Но» обозначает просьбу. Пожалуйста. О чем какой же Боруха просит Моше Рабейну? Когда один просит другого, это значит… Он в этом сам заинтересован. И не просто приказ, сделай вот то-то. Он сам в этом заинтересован. Если бы был просто приказ, сделайте то, не надо было говорить «но». Так в чем заинтересованность здесь Творца? Значит, Раши приводит Мидраш здесь, который объясняет, в чем заинтересованность, в чем природа этого слова «но». Пожалуйста, просьба Каша. Есть другое место Хумаш, которое связано с этим. А именно, когда Авраам Авину было сказано, что вот... 400 лет будут угнетаться потомки в Египте. Они будут порабощены и будут угнетаться. Но и после этого народом, который там, я совершу суд, и они будут с имуществом большим. Мы видим, что действительно тот пасук тесно связан с этим. Вот оно, это имущество. Сосуды эти и одежда. Связь есть. Но, в принципе, нам не надо было даже слово «но», чтобы увидеть эту связь, потому что по смыслу она есть. Авраам Авину было обещано, что будет имущество большое. Ну и мы видим, действительно, они здесь взяли этого египтян, тем отдали это. Но когда посол говорит, обращает внимание на эту связь, значит, здесь мы должны быть внимательным и понимать, что то, что сказано в первом пасуке, относится к этому, чего в этом не сказано. Маш нас учит о связи этих пасуким не просто с точки зрения, вот одно и то же событие произошло, а то, что мы можем увидеть, углядеть в первом пасуке, оно, именно оно имеет место здесь. И без первого пасука мы это здесь не увидим. Вот для этого сказано дополнительный слог, чтобы связать эти псуки. Так что же там произошло? Там сказано, будете порабощены и угнетаемы, и в том же самом пасуке сказано, с большим имуществом выйдете. Значит, этот выход с имуществом, он обусловлен этим порабощением. Поэтому ставлен в один ряд пасуке это идет. Как это связано? Как одно связано с другим? Ну, на простом уровне понимаем. Работали, получите награду. Кто работает бесплатно. Это простое понимание. Но давайте прочтем, так это скрытый смысл увидим здесь. Какая награда может быть человеку, который угнетаем? Не просто работал сойхер, наемник. Он был порабощен, угнетаем, унижен. Он страдал. А действительно, бы, наверное, если они страдали в Мицрае. Какая за это идет награда?
Свобода.
Значит, у нас были на последнем занятии рассматривались концепции цадик и рало. Праведник, его страдания и для чего они. Что объяснение было такое, что это капора, одно из объяснений, это капора, искупление для народа в целом. Ситра Ахра имеет по закону Дин, по суду, право на верхнем мире атаковать, окружать, брать в плен Шоэль Шесроэл, еврейский народ там наверху. И это нельзя допустить. И вот механизм, который отводит ее от этого, есть страдание праведника. Человек, который ни в чем не виноват и страдает. Это вот есть пища для этого, для Ситрахры. Почему? Потому что, ну, за счет чего он страдает? Ситрахра его атакует. Вот вместо того, чтобы атаковать там наверху, ей дано право атаковать здесь внизу. Не то, что право вот так устроено, будет это делать. И тем самым она получается, вот собака получает кусок мяса, и она не идет туда, где она могла бы это повредить действительно. Значит, это вот концепция цадик вералу. Есть еще другой способ, другой аспект, который мы до сих пор не затрагивали, а именно, когда страдания могут приводить не то, что вот клипа не может окружить, не может взять в плен к себе кедушу, а другой аспект. То, что уже было в плену у кедуши, у клипы, искры кедуши, за счет этого страдания не могут уйти оттуда. Обычный способ извлечения искры кедуши из клипы – это выполнение мицвот, изучение Торы. Одна из функций этого – то, что вот если мицва выполнена очень удачно, хорошо, то нешама, которая сидела в этих клипот многие-многие, может, даже века, она может выйти оттуда, прийти в этот мир. Это как бы человеческий нормальный способ извлечения искры кедуши из клипы. Но страдания тоже могут это делать. Вот те страдания, которые были на Бне Исраэл, они как раз и сделали то, что вот искорки души, которые были в плену у клипы, они оттуда вышли, высвободились, освободились. Клипа их оставила. И вот это то имущество, которое получили. Вышли с имуществом за счет страдания своего. Это страдание привело к тому, что вот то достояние, которое мы имеем, на самом деле не денежное, не к деньгам все сводится, хотя это неплохо иметь. Вот энкискрам кедуши, то есть шамот Исраэль, которые были в клипе, они вышли, они поднялись наверх. Это достояние, с которым мы вышли из Египта. Это достояние. Откуда мы взяли их? Откуда они вышли из этой клипы египетской? Вот это как раз то, что говорит этот пасук про взяли сосуды серебряные и золотые. То, что египтяне имели, их достояние. А в чем было их достояние, если мы читаем на физическом уровне, на уровне денег? В чем достояние Ситрахры? В чем ее жизнь? В искрах души. Поэтому она так и стремится к ним. Это ее достояние, это ее свет. Вот она была лишена. Об этом и говорится здесь. и спросили, взяли у них вещи, которые для них ценные. А что для них ценно? Вот эти искорки душ, так они у них и взяли оттуда. Мы видим, действительно, вот этот посыл о выходе уже из Египта непосредственно связан с тем, что было там предречено Аврааму Авину. Вот это будет. Это связь тут с псуким. Это то имущество, с которым мы вышли. Но дальше, после того, как мы поняли саму концепцию, это надо посмотреть на детали, как все это описано. То есть надо ответить на все те вопросы, которые у нас возникли до этого. Сказано, значит, Иш от мужчина от своего ближнего, а женщина от своей ближней, его ближней. А мы спросили, можно бы сказать проще, евреи от египтян и все. Зачем это разделено он и она? Ну, Шломо ха-Мелех сказал, «Гам зе элу мезе асо элоким». Также это напротив этого сделал Ха-Кодеш Боруху. Что здесь имеется в виду? Есть два дерева, которые симметричны. Дерево Кедуша и дерево Ситраха. И так же, как в духовном высоком мире есть он и она в существовании Творца, про это мы говорили, целый цикл лекций на этот счет был. Также у Ситраха есть он и она. Вот поэтому здесь пасух и говорит, он сделал различие. Когда шло вот этот отбор этих искорок и души, он шел и от той части Ситраха, которая называется как бы он, и от той части Ситраха, которая называется она. Далее сказано золото и серебро. Символика такая, что золото, оно представляет из себя левую часть, а серебро правую часть. Золото как бы Мидас Дин, а серебро это Мидас Хесед. У Ситраха есть две стороны, так же как и души. Но когда посол говорит, что взяли золото и серебро, это значит, что очищение шло по этим двум направлениям. И вот мы видим, что здесь происходит. То очищение, вот тот те тикуним, которые были в тот момент с Мицраем, с Египтом, они происходили по всем направлениям. И правое, со всеми разновидностями, которые там справа. И с левой стороны. Со всеми разновидностями, которые слева. И также вот, что наверху и что внизу. Он и она. Там здесь Хумиш как бы учит о... показывает как бы глобальность происходящего, общую картину. По всем направлениям, во всех главных аспектах это шло. Это очищение. Ничего мы им не оставили. Дальше сказано одежда. Значит, про одежду мы говорили, это тоже проблема. Что в первом посуд не сказано, а только в другом месте сказано про одежду. Хумаш разделил сами эти сосуды, эти вещи от одежды. В чем разница? Давайте посмотрим на этом уровне, вот, на котором мы читаем сейчас. Если эти сосуды, это на самом деле нешамот, искры и души, то каждая нешама, каждая искра, она имеет свою одежду. Мы знаем, что даже нешама, она не может быть без своей одежды в этом мире. Вот поэтому и сказано еще и про одежды. Не просто сами нешамот были вытащены из клипот, но и одежды их. И не сказано рядом в одном посук золото, серебро, одежда, а разброс. Почему? Потому что есть разница между нешамот и одеждой. Дальше вопрос, значит, который мы говорили, crucial point, как бы здесь, о том, что, ну хорошо, причем тут Раифу, други, друзья, какие нам друзья? Хорошие друзья. Но в лучшем случае, так сказать, нейтрально. В лучшем случае. А скорее всего, враги. Помнишь, что сказал друзья, это ангелы. Но в плане вот той концепции, которую мы сейчас развиваем, это становится понятным. Вот эти египтяне, которые имели эти сосуды, эти вещи, эту одежду, это значит, на вот этом более высоком уровне, это липа, в которой была кедуша. Есть у нас теперь родство уже с тем, вот близость, с тем, кто, от кого мы берем эти. Ну, как в жизни человек, например, сказано, «Яхавтан рейхек мойха», «Полюби другого, как себя». Я смотрю на этого человека, ну, хорошо, он еврей. Но какие у него медот? Как мне его любить после этих медот? У меня медот гораздо лучше, чем у него. Это может быть любовь. И действительно. Но, а у этого с плохим медот, а я с хорошим медот. Так, у него есть искра, душа, которая очень близка к моей душе по своему происхождению. Вот что имеет в виду пасу, когда говорит, я хат нырей, как и мойхо, как себя. Как можно полюбить как себя? Невозможно. Надо найти вот ту общую точку, которая действительно соединяет. И тогда вот эта клипа, которая вокруг, плохие медот, она уже отойдет на второй план. Человек смотрит в суть. Поэтому вот в этом, так сказать, с этой точки зрения можно понять, когда сказано, что Иш взял Улрейху, своего ближнего. Что у этого ближнего была вот та часть, которая близка действительно тому, кто брал. Дальше еще один момент здесь есть, на который мне обратили внимание. Все это случилось потому, что евреи нашли милость в глазах египтян, и откуда вдруг, с чего вдруг евреи найти милость в глазах египтян? Не бывает, не было, был вернее, но нет и не будет, по-видимому. В ближайшем обозримом будущем, пока Гиула не наступит. А там посмотрим. А тут вот нашли, значит, какой-то же Бог вмешался. Так и сказано, я дам милость в глазах. Здесь, значит, интересный момент. Мы говорили о том, что уже говорили об этом, что как можно извлечь искру к душе. Человек делал какую-то мицву. Он не думал про то, что какая-то душа из его народа, с его дерева, кстати, может быть, в котором он крайне заинтересован, она пребывает там где-то внизу в клипе уже много лет. Он не думал, он не знает про это. Но он сделал эту мицву. И, как результат, та нашама вышла из клипот. Как она вышла? Кто ее вывел оттуда? Кроме как Всевышний, никто не мог. Вот эта клипа, которая не хотела отдавать эту искру к душе, но это было ее питание. А ни в какую не хотела отдавать. Вдруг отдала. Это то, что здесь сказано. Я сделаю так, что вы найдете милость в глазах египтян. Это аспект извлечения самой этой искры к душе из клипы, это только в его руках. Это заканчивает все, так, все это построение здесь. Все нам здесь показано, что происходило. Происходило за кадром. Что мы видим в результате всего, что было здесь рассказано в конце? Мы говорим о демонстрации власти Творца. Эта власть, она проявляется в разных аспектах. Вот сегодня мы видели аспект хохмы, как бы. Как устроено, как разумно, как мудро устроено. На последнем примере Ситри Ахри дана большая власть над миром. Они поработили евреев. И они радовались в этот момент. Они могли пить кровь. Пить кровь кедуши. И думали, что все время так и будет. До конца их дней. Но что в этот момент происходило? В тот момент, когда они думали, что не питаются. И на самом деле теряли силу свою. Они получали материальные блага здесь в этом мире. Действительно, их работали. Но что происходило наверху? В этот самый момент, в этот момент их торжества, они теряли свою силу, они теряли те искры души, которые в них были. Они теряли свою жизнь. Вот так он устроил мир. И в этом проявление его власти над этим миром. Власть над Ситрахрой. Она ничего не может сделать. И там, где она торжествует, она на самом деле проигрывает. Вот сегодня был один из примеров рассмотрен. Мака Хойших. Когда вот эти искры души, они были взяты из этой клипы, отдали египтяне эти сосуды, что там наступил мрак. Что освещает клипу? Вот эти искрики души освещают. Плюс шхина, которая их поддерживает. Если искрики души ушли, оттуда шхина уходит вместе с ними. И все. Остается Хойших. Девятая казнь. Теперь небольшое объявление. В следующий раз, в следующий понедельник, занятие не состоится.
Почему?
Почему? Есть причина. Значит, ничего, еще война не началась, Мишиих еще пока не пришел. Будет через неделю будет. Надеюсь, все будет нормально, все будет продолжаться. Просто в следующий понедельник его не будет. Так, ну сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы, если есть. Ну вот, это верно.
Вы вот рассмотрели девятую мака по Хошух. С точки зрения глобальных, уникальных Тикуним и Килькулим. Тут сразу два вопроса возникают. Килькулим пришли на Мицрим. Что там было на Калькель? Ну, мы уже знаем, кто такие были Мицрим. У них и так душа была разъедена с телом, и не могла и животная душа подниматься особо высоко и облекать. Там казалось иначе. Мы должны предположить, что Мицрим были не в конкурсном положении. Тогда пришел Килькуль на них. Кроме того, мака закончилась через 3 дня, через 6 дней. Что это означает? Что Килькуль закончился? Что у других Тикун закончился? Но мы говорим о фундаментальных фундаментальным тикуним. Здесь есть противоречия по этому.
Я такой. Еще на первый вопрос. Ну, на предыдущем занятии мы говорили про макаров. И это было связано с тем, что они потеряли свою хохму. До этого они имели эту хохму. Это большое дело. Они не были людьми, как вот сейчас египтяне. Это были другого типа люди. У них были, так сказать, была высокоразвитая цивилизация. Не только в плане материальном. Так? То, что у них было много народов, попало как в тюрьму, это тоже не просто так. Это была мощная очень сила в мире. И если мы видели такое вот проявление внизу, значит, наверху тоже это была мощная сила. То есть по ней эти 10 макос, они стукнули. Каждая по-своему. И сегодня мы вот рассматривали последнюю из них, но 10-я в стороне отдельно идет. Заключительный, так сказать, аккорд в этом поражении, в чем он состоял. И даже в глобальном виде вот эта концепция тикун-килькуль на уровне светил наступила для них. Это очень большое поражение. Это самое большое, если не считать уже маком и хорис. Теперь вы говорите, второй вопрос, что было после этого. Так произошло, килькуль случился, дальше снова же был свет, правильно? Значит, ответ такой, что у нас этот вопрос поднимался в прошлый раз тоже, но здесь я его просто повторю. Если человек болел чем-то, тяжело болел, выздоровел, но все равно след остался. Человек после болезни такой же до болезни. Это может перерасти в хроническую болезнь, разное. То есть египтяне после маки, ну, конечно, как говорится, то, что вот это изменение того, что там произошло наверху, потом на них тоже сказалось, оно случилось. Оно в тот момент было явным, оно потом могло как-то измениться, но все равно след остался, мака не прошла просто так. То, что случилось с их хохмой, ну, мы видим, во что они сейчас превратились. Еще, пожалуйста, вопрос.
Вопрос по поводу обуви. Коэним перед благословением снимают обувь, насколько мы знаем. Это тоже как-то связано с тем, что в этот момент им не страшны никакие клипот, они напрямую, так сказать, в контакте с Всевышним?
Значит, вопрос хороший, ответ такой. То, что мы наблюдаем вот в этой митсве, которую коэним делают, есть символика. То, что он говорит, в этот момент действительно, значит, должно, по идее, вот браха идти. Это не символика, это на самом деле. Но то, что сопутствует этим атрибутам, это уже символика. И эта символика, она вот привлекается с тем, что мы сегодня говорили, поэтому спросили этот вопрос. Так, вот. Место кидуши. Моше Рабейну не в символическом, на самом деле, значит, был готов для этого. Ему это было сказано, это вот символ «сделай это». Почему? Потому что его вот уже душа нижняя поднялась туры, но стал койдыш более, чем был до этого. И здесь, когда идет браха сверху, тогда символ отражающий это вот. И тут это символик просто, мы символы все. Дело не в этом. Каждая отдельная часть мицвы, она не просто так символ. Мы играем в символику. А в этом случае мицва выполняется более полным образом, и тогда ее результат там наверху становится более эффективен. То есть те, которые говорят, что ну это какие-то мелочи там, ну так делаешь мицву или по-другому делаешь мицву. Вещь очень большая. Для того, который понимает, что происходит, очень важно правильно выполнить, потому что от этого будет зависеть результат этого действия и внутри, и наверху. Эти детали мицвы, они крайне важны. Еще, пожалуйста, здесь.
Но ведь сегодняшние египтяне – это ведь совершенно другой народ. Они к тем египтянам не имеют никакого отношения.
Какой-то, наверное, все-таки имеют. Абсолютно. Как вы знали, что такое абсолютно?
Этнически никакого. Это тебные хамы, эти же арабы, это другое.
Да, но с другой стороны, это верно, вы говорите так. Тем не менее, значит, про Ишмаэл было сказано, что он из египтян. Так это ясно. Ну, он тоже так, я про маму не говорю. Он из египтян. Теперь, тогда его потомки, они тоже от египтян, будем так говорить. Ну и тогда, значит, египтяне это, значит, часть, значит, они, которые это Ишмаэл, египтяне, ну вот они оттуда, с того корня идут. Но суть здесь, я, что я тоже говорил, суть не в том, если нужно проследить, какой народ сейчас к какому корню восходит. А суть в том, что владеет сейчас этим народом. Когда мы говорим египтяне сейчас, то мне так кажется, что тут не только вот те, которые живут сейчас в Мицраиме, в Египте, вообще арабский мир, вот он под эту категорию больше подходит. Они связаны между собой. Они, конечно, грызутся, как все плохие люди грызутся между собой. Но, с другой стороны, между ними есть и связь определенная. Она неспроста. Они очень тесно связаны между собой. Гораздо больше, чем европейцы, там, христиане. Гораздо больше. И за этой связью стоит что-то. Вот общее происхождение. Еще, пожалуйста.
Занятие речь шла о душе гуф и нешама и их взаимодействие как бы в гармонии. По книгам вашим, по лекциям, я помню, что речь во многом шла о том, что они наоборот, они в противоречии, бесконечная война. И именно духовная работа, именно гармонизация этих двух, так сказать, явление, как нешама и гуф. Это и есть духовная практика. На самом деле они в войне.
Это верно. Есть война, это безусловно. Секунду. Значит, мы говорили про войну не говорили, мы говорили сегодня про тикун и килькуль. Про килькуль тоже говорили. Когда нешама оторвана от тела, она уже не питает тело, и тогда наступает уже между ними сражение. То и то имеет место. У одного человека одно в большей степени, у другого другое больше. Это насколько человек гармоничен и насколько он разрушен. Чем больше он разрушен, тем больше война идет. И война на самом деле, понимаете, тут что такое? Война – это когда он действительно воюет, он хочет сделать хорошее, а гуф мешает, вот тогда война. А если он спокойно ходит на работу и кушает бутерброды, то какая война? Ему война вот важна, что во Вьетнаме там, или в Китае, или еще где война. А, собственно, вообще ему война, это не в его, так сказать, поле зрения находится. Война там, где человек действительно хочет сделать какое-то преобразование. Он видит, что ему мешает что-то. Кто мешает, гуф мешает. Там начинается сражение. Я хочу победить свой гуф. Если я хочу заработать лишнюю копеечку, там не сражение с моим гуф, а за копеечку.
Не то, чтобы
нешама отходит туда, на задворки, она спать ложится, ни в сражении никому не участвует.
Ага. Сейчас какая война идет против духовности в Израиле?
Вы про человека или про страну?
А, это все.
Вы про человека сейчас говорили.
И про человека. Про человека, но страна наполнена людьми.
Да, но мы про кого мы говорим? Про страну или про человека?
Мы говорим про человека.
Ну все. Про человека сейчас. Там вот эта война. Война между одним евреем и другим, это другого типа война. Тут надо быть крайне осторожным, у нас про это были занятия. Я очень большой противник этих войн между евреями. Это самая плохая вещь, которая может сейчас в этом мире быть с нашим народом. Самая плохая. И что действительно вот и происходит ситрах, именно через по этому каналу и действует. Это вот проникнуть через этих людей, которые сеют ненависть среди евреев, это вот ее как бы оружие, самое эффективное настоящее, самое действенное. Это наша беда и самое, это горе для нас, это наша самая большая опасность. Моком сакона. Вот эти сражения, которые устраивают, неважно, справа ли или слева. Слева устраивают лагерь гораздо больше. Вот. Но даже справа то же самое. Я скажу свое персональное мнение. Сейчас нам очень повезло, что у нас вот Нетаньяху этот пример сейчас. Что он мирный человек. Он по природе человек, который хочет как бы ублажить всех. Это на самом деле то, что нам нужно. Вот сверху его и послали. Как раз то, что нам нужно сейчас. Нам меньше всего нужны эти конфликты. Пусть какой-то Шборху там делает, что он делает. И он будет это делать, я очень надеюсь на это. Но что надо нам ему не мешать, по крайней мере. Не порождать эту ненависть среди своих. Тут Нетаньяху очень приличная кандидатура для этого, как премьер. Это Рухашем, браха, что он именно сейчас правит. Я не говорю сейчас о его разуме, о его концепции, это другое. Может соглашаться, быть против, уже у разума каждого сердца ведь мысли в голове, как мир должен вертеться, чтобы было хорошо и правильно. Не об этом речь. Вот его черта о том, что он не идет на конфликт, а хочет наоборот, где-то это работает против. Но по сути это то, что нам сейчас на самом деле очень нужно. Так, ну хорошо. Значит, на
это. Душа не видит тело.
Если она его не видит, его нет, или как это понимать, что она его
нет? Нет, это надо не впрямую понимать. Она понимает в самом смысле, как здесь говорилось. Значит, у нее нет связи с этим телом. В этом свет.
А если у души нет связи с телом?
В какой-то степени, если вообще не было, вот это право. Но все по градации здесь идет.
Духовно.
Духовная жизнь, духовная
смерть. Умирает. Духовно.
Ну хорошо, давайте сейчас мы остановимся. Значит, еще раз, в следующий раз мы не встречаемся, через раз, надеюсь, Безрат Ашем. Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.